Сердечно вас всех приветствую, дорогие братья и сестры. Мир вам. Я по-прежнему нахожусь в изучении Слова Божьего, Иеремия. Давайте чуть-чуть вспомним вообще, кто такой Иеремия, да? Из священнического города, из города недалеко от Иерусалима, будучи в юношей, был призван Господом. И тут вспоминается Моисей, который в свое время пытался от миссии отказаться, помните, да? «Кто я, косноязычный, не буду, ничего-ничего, друг, все нормально, я это тоже продумал, вот у тебя брат, он за тебя все скажет». В еврейской традиции считается, что Моисей заикался. А здесь другая ситуация. Ну, юноша, там, 15-20 лет, сколько ему может быть, он призывается Господом. И Господом призывается на такое ответственное служение, как пророческое служение. Ну, естественно, я считаю, его реакция, что «ну почему я?». Я вспоминаю себя, я закончил институт, я попал на первую свою работу в аптекоуправлении. Ну, не первая, я 16 лет там уже как-то где-то работал с трудовой книжкой. А тут я попал уже по специальности в аптекоуправление Ставропольского края, помню, попал. Инспектором контрольно-ревизионного отдела. Ездил по аптекам, центральным районам Ставропольского края и проверял. Это 87-й год, советская власть, еще все так было замечательно. И в какой-то момент на меня написали жалобу. Мы проверяли там центральный аптечный склад. Написали жалобу, что я такой-сякой, нехороший, 5-е, 10-е. А там, ну, реально воры были. И вот я оправдывался, мне вызвал руководитель аптекоуправления и говорит: «Ты что это такое?» Вот. Я говорю: «Слушайте, никогда, никоим образом, делаю все как положено». Ну, тогда еще, ну, 22-23 года мне было, ну, реально молодой. Он говорит: «Нет, говорит, ты вот тут написано». Я говорю: «Послушайте, никогда себе ничего не позволял. Единственное, что вот могу признаться, я за деньги купил там оправу своей учительницы». «Как? На складе?» «Купил». «Ага». Я говорю: «Официально, все по чеку». «Нет, все. Вот хочешь, тихо, спокойно, там, иди в аналитический отдел». Я прихожу домой, весь вот в шоке, меня трясет. Ночь не спал. Думаю, надо что-то говорить, как-то оправдываться надо, надо удержаться. И я помню, писал, что я буду говорить. И я пришел на следующий день к этому начальнику, говорю: «Вот, вы знаете, я переживал, ночь не спал, я сам сказать не могу, я тут записал, давайте я вам прочитаю». Говорит: «Ну, читай». И я ему читал. К чему это все говорю? Это 22 года. Это я там получил образование среднее, высшее образование. Я уже год проработал на этой должности. Я имел какой-то жизненный опыт. Ноль. А тут 15-20 лет. И не перед каким-то там начальником, а пред Господом Богом. А мало того, поставлены на служение говорить народу. Мы сегодня с Марком утром говорили о том, что вот идут вот эти вот движения там по поводу того, что там выборы, не выборы, разная такая ерунда, которая церковь типа не касается. И я ему говорю о том, я вам об этом говорил, что там имея ответственность за семью, детей, внуков, маму, ну, я себе не могу позволить там не только там куда-то там выходить, высказывать мнение, но даже из всех социальных сетей вышел. А это же все-таки в толпе люди выходят. Хоть как-то они вот, ну, себя не показывают. А это пророк, который отдельно вышедший от всего остального. При этом все говорят одно: мир, мир, покой. А он говорит кардинально противоположное. Причем говорит с уверенностью, с силой. Он говорит это с видимыми знаками, которые говорит ему использовать Бог. Не просто там плакатик там вышел, постоял, а там раз с ермом, раз с этой тряпкой, которая истлела. Помните, в воду, которую он засовывал, чтобы она истлела, тряпка, и таким образом показать, что вот эта тряпка истлевшая, это вот этот народ, который ни на что не годен. Во всех смыслах, во всех отношениях ни на что не годен. Представьте себе, выйти сейчас, не просто там сказать там власть или руководители власти, или еще кто-то, а всех, без исключения всех, сказать: вы истлевшая тряпка. И мы говорили об этом. Именно поэтому Бог ему сказал о том, что, имей в виду, ни в коем случае не жениться, детей не иметь. И он мало того, что все ему противостоят, у него еще даже тыла никакого нет. Он ни на кого опереться не может, он абсолютно одинокий. Все без исключения против него и на него. Вот в какой ситуации, обстоятельствах он находится. А Бог ему говорит: ты кто такой? Ты еще был в утробе матери. Я тебя предопределил, я тебя осветил, я тебя предузнал, я тебя выбрал, я тебя поставил и дал тебе конкретное служение, которое ты призван исполнять. Какое служение? Говорить людям истину, Слово Божие. А ты сам, я, в какой момент был предопределен? Я читаю: до создания мира я был предопределен. Уже был в Божьем плане. Это Господь в этом своем плане нашел возможным, во-первых, там отследить моих родителей, их соединить. И именно у моих родителей, чтобы получился я. И еще будучи в утробе матери, он меня вдунул свой дух. Я стал душою живою, как говорит нам книга Бытие. Я получил свою индивидуальность. Я стал тем, кто вот перед вами сейчас стоит. Я могу меняться внешне, но я вот как был там 3,5 килограмма при рождении, Саша, я точно так же вот тот же самый и сейчас. Мое плотское обновилось много раз, регенерация произошла там с регулярностью 7 лет. Все клетки поменялись, и волосы уже, где они, волосы, и ногти, где они, эти ногти. Но и кожа, я смотрю, уже не та кожа, и кости уже другие, и все другое. И мы с вами, учась в советской школе, там, если вдруг кто не прогуливал урок биологии, помним вот эту вот ведь ДНК, РНК, да, помните, которая там раздваивается, новая рождается, старая отмирает. Все новые клетки, которые вот даже нервные клетки, все это заново. Но это то, что в меня вдохнул Бог когда-то, еще в утробе матери, сформировало. И он меня довел до этих 29 лет. И в 20 лет, 9 лет, он со мной познакомился близко, лицом к лицу. Он меня познал и дал возможность познать себя. В тяжелейшей ситуации, в труднейших условиях я с ним близко познакомился. А дальше он дает великое поручение, да? Матфея, последняя глава, последние стихи. Иди, и не просто иди, а делай учеников. Иди и не молчи. Иди пророчествуй. Что такое пророк? Тот, кто говорит вовне с верой во Боге, это и есть пророк. Не кто-то другой. Это дары, которые мы встречаем, вот основные духовные дары. Учителя, пастыри, пророки, евангелисты и апостолы. Основные духовные дары там из 19. Каждый духовный дар из всех тех, которые есть в наборе у Духа Святого, мы каждый получили. Другой вопрос, что какой-то дар у нас явно проявлен, а какой-то в меньшей степени. Но нету ни одного родившегося свыше, который бы не получил дар евангелиста. То есть дар говорить людям Евангелие. То есть ты встречаешь человека с внутренним осознанием того, что ты должен ему сказать Евангелие. Господь умер за тебя. Если ты в это поверишь, ты спасен. Все. Если я не имею этого, вот самого элементарного, то мне, увы, надо задуматься, надо посмотреть, где я нахожусь. Не требуется чего-то такого. Самое элементарное. Но дальше дар пророка – это когда я не останавливаюсь на Евангелии, а начинаю говорить о Боге, начинаю обличать, говорить о Его суде, о всем остальном. И это следующий дар. К чему я это все говорю? Что мы все призваны Богом и поставлены на определенное служение. И когда мы в этот особый день, день причастия, понимаем, ну, находясь в контексте Коринфянам, что единственный критерий, определяющий участие или неучастие в заповеди Иисуса Христа, является факт или отсутствие этого факта размышления о теле Христовом. Есть у меня это размышление о теле Христовом или нет этого размышления о теле Христовом? Я размышляю о теле Христовом или не размышляю о теле Христовом? И тогда вопрос лишь в том, а в чем это размышление о теле Христовом? И, конечно, в контексте видимых этих знаков ломимого тела, пролитой крови, понятное дело, что прежде всего это о страданиях. Да и аминь. Какой ценой получено наше спасение? И здесь проходит сразу же момент отсечения. То есть человек, который не оценивает, не осознает стоимости спасения, это, ну, человек, навряд ли родившийся свыше. Это человек, навряд ли, который вошел в союз с Богом и получил с Богом, ну, единое целое, который получил благодать. Потому что, ну, для неверующего человека это, ну, вообще ничто. И вообще никак. Подумаешь, страдания какого-то мужчины 33 лет, 2000 лет тому назад. Только для верующего человека, осознающего стоимость, ценность этого спасения, только для такого человека это имеет смысл, значение и действительно приносит, ну, в том числе и огорчение, и страдания, и ужас в какой-то степени, когда мы пытаемся себя сопоставить с Иисусом, который, ну, позволил себя таким образом и распять позволил, и издеваться позволил над собой, и претерпеть все эти страдания, которые он претерпел. И это действительно то, что называется размышление о теле Христовом. Но невозможно все время об этом рассуждать. Ну, невозможно. Вот, не знаю, там, многие ли из присутствующих сегодня, помолившись, занося вилку, или там, поднося бутерброд, или чашку с кофе, думали: ох, Господи, как тебе было там тяжело на кресте. Навряд ли. То есть, вот это размышление о страданиях Иисуса Христа, оно приходит и уходит. Но мы это как фоном держим. И тогда очень важно это применимо к себе. То есть тогда, когда мы на себя это равняем. Мне это вообще очень легко делается, знаете, каким образом? Я неоднократно говорил, вот когда камень выходит, четко понимаешь, что такое боль. Теперь я еще знаю, что такое подагра, когда вот эти кристаллы откладываемой кислоты там в костях начинают конкретно тебя свербить и тебя, ну, вот выворачивает всего. Но при этом я и то, и другое, я уже привык к этому, я уже знаю, как к этому относиться. Я могу с этим сравнивать, что претерпел Иисус. Я могу себе это представлять, на себя могу это равнять. И вот размышления о страданиях Иисуса Христа, они об этом. О той боли, о том ужасе, о том разочаровании, знаете, моральном, вот состоянии оставленности, один против всех. Это вот об этом. Ну, безусловно, мы размышляем о своей греховности. Мы оцениваем свою греховность. И подходя к этому дню, к этой заповеди, к участию в причастии, мы равняем на себя как бы, ну, чистоту Иисуса Христа. И тут есть две крайности. Первая крайность – это тогда, когда: ой, я падший грешник, все пропало, мне нельзя участвовать в причастии. Таким образом я девальвирую или снижаю, или обесцениваю жертву Иисуса Христа. Что как будто бы его жертва какой-то мой грех может не покрыть. Сила крови Иисуса Христа, мы провозглашаем это, невероятная сила крови. Любой убийца, любой насильник, любой... кто бы там изгой во всех смыслах, во всех отношениях, может быть прощен. Условием прощения является осознание греха и раскаяние. Первое, я осознал, да, есть, раскаяние, то есть не этот грех приносит действительно огорчение, чувство дискомфорта, я мучаюсь от этого греха. Но есть еще третий момент, вот в движении осознания своей греховности, это оставление греха. Знаете, есть люди, которые не понимают, что грешат. Они как бы, ну, в заблуждении, в шорах находятся. Они уверены, что это все нормально. Или есть такой посыл, знаете, что меня Господь любит и таким. Не любит таким. Он ждет от меня изменений. Он ждет прихода в полноту возраста Христова. Осознать, покаяться, отречься от этого греха. Но и самое главное, этот грех оставить. И это труднее всего. Это вне зависимости от того, какой грех. Грех непрощения ли? Грех обиды ли? Грех сексуальный ли? Грех зависимости какой-нибудь там, я не знаю, там куришь ты, пьешь, наркоманишь или что бы ты там ни делал. Самое трудное от этого отказаться. Если сам не делаешь шаг, не переступаешь через себя в этот момент, результат не получаешь, не приходит результат. Так вот, два аспекта по моменту размышления о теле греховности с точки зрения размышления о своем состоянии пред Богом, состоянии чистоты. И первый момент – это сомнение в силе крови Христа, когда мы думаем, что нет-нет, я сегодня воздержусь, потому что у меня еще там что-то такое есть. Но мы провозглашаем силу крови Иисуса Христа. Ему все дано. Все забрасываю за хребет. Главное отдать ему, чтобы он это мог взять. Если мы еще хоть чуть-чуть там придерживаем это, в этом проблема. А другой момент, да, это вот то, что, ну, незначительно, ну, не задумываясь, проходя мимо, ничего страшного. Но мы прикасаемся к святыне, слушайте. Вы помните, что происходило с священником, который за веревку заползал в святое святых? Если он был нечист, смерть. И тогда только лишь за веревку его оттуда вытащат. Как важно сконцентрироваться, оценить важность личной святости. Особенно, когда мы сталкиваемся со святое святых. Мы находимся в присутствии Божьем. Завеса для нас разодралась. Мы вошли в присутствие с Господом Богом. И если у нас есть такое пренебрежительное, так скажем, отношение к греху, то это повод к тому, чтобы где-то быть убитым. Понятное дело, что верующий ты, и как из огня, как головешку, тебя все равно Господь вытащит. Но ты будешь где-то убит. Морально будешь убит. Духовно будешь убит. Будешь нести поражение в огорчениях, в страхах, в каких-то материальных вещах. Наш Бог – это справедливый Бог. И не бывает так, что вот всепрощающий вот огульно. Нет. Только через покаяние, только через отречение, только лишь через оставление греха. Это размышление о грехе. А дальше в контексте следующей главы размышление о том, а кто я в теле Христовом. Размышление о теле Христовом, где я – это какой-то член этого тела, у которого голова кто? Голова Христос, а я часть тела. И я – это глаз, ухо, рука, нога, печень, почки. Или, как я люблю говорить, аппендицит. И я из тех членов, которые работают, которые в активной фазе находятся. Или я из тех членов, которые лучше прикрыть, спрятать, от которых стыдно. И в этой связи то, о чем мы говорим, об Иеремии мы говорим. О его призвании говорим, о нашем призвании говорим. Я к чему призван? Какое мое служение? Кто я есть в теле Христовом? Какие я нахожу причины или моменты, чтобы Богу сказать «нет»? По той причине, что я там молод, косноязычен, стар, говорю, заплетающийся, денег нет, что еще там, работы нет или еще что-нибудь. Ну, в общем, весь набор вам известен? Я говорил, кажется, в прошлый раз или позапрошлый раз, там последний раз летал, когда в командировку, и туда и обратно промолчал. Меня это мучило. Как бы я сажусь, сидят люди рядом в самолете. И у меня такое, ну, состояние, Господи, ты хочешь, чтобы я им сказал? Окей, я готов, давай. И что? Никак не говорит, слушайте, вот. Что происходит дальше? Я как бы говорю с Господом об этом, да, и мне Господь говорит, слушай, а в чем проблема? Ты не знаешь, как начать заговорить, что сказать? А у меня есть уже опыт, как вот, когда вообще ничего не знаешь, что сказать? Человек рядом, деться некуда. Ты обращаешься к нему и говоришь, слушайте, вы знаете, я мучаюсь. Будьте откровенны, искренне будьте. От чего мучаюсь? От того, что я знаю, что я должен вам сказать очень важную вещь. Я не могу ее вам не сказать. Помогите мне, пожалуйста, можно я выскажусь? Это займет 2-3 минуты. Если захотите, у вас остаток пути пролетит за 3 минуты. То есть можно найти возможность человеку сказать. Это вот то, что мне Господь положил вот как бы на сердце, да? Показать свою слабость. Ничего страшного. В моей слабости сила Господа. Мы это тоже все знаем. Я мучаюсь от того, что хочу сказать и не могу. Помогите, можно я вам скажу? Очень коротко. А дальше уже, ну, мы все знаем, что дальше говорить. Евангелие, конечно. Ни в коем случае там не пытаться там доказывать преимущество протестантизма по отношению там к католицизму. Ни в коем случае не говорить про религию. Религия это как была, так и осталась опиумом для народа. Говорить только о вере, только о слове. И желательно, конечно, с цитатами. И желательно всегда иметь под рукой. И как это здорово. И это примеры Иеремии. Мы говорили в прошлый раз о том, какие эмоции вызывает книга Иеремии в плане взаимоотношений Бога и его народа. То есть сначала Господь удивляется, как же так? Вау! Что с тобой? Это восприятие эмоциональное, оно... но абсолютно к нам тоже относится. То есть я спасенный, получил все. И тут вот вдруг, неожиданно, в руку, которая мне все это дала, я беру и плюю. Плюю в Иисуса Христа. Беру гвоздь и забиваю ему в руку или в ногу. Это и есть грех. И первое, ну, впечатление, удивление, во! Второе, это возмущение, как так? Третье – это момент возмездия. Это когда Господь говорит, ты что делаешь? Ты за это вот получишь то и то. Это на протяжении всей книги Иеремии. Следующий момент – это призыв к обращению и призыв к покаянию. То есть Бог всемилостивый, как бы мы ни поступили неожиданно, гадко и мерзко, всегда нам дает возможность для возвращения. Всегда. Нет такого греха, который бы Господь не мог простить. Он говорит, обратитесь. А в это обращение входит осознание, признание, покаяние, отречение и конкретное действие оставления. И, наконец, следующее эмоциональное как бы восприятие этой книги, да, что Господь обещает «восстановлю». Причем восстановлю раз и навсегда. Как вот эти моменты с самого начала заявляются со страниц Святого Писания. Это в первой же главе мы читаем об этом. Для чего был призван Иеремия? Смотрите, 10 стих 1 главы книги пророка Иеремия. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами». Обратите внимание, над кем был поставлен Иеремия? Над всеми народами, над всеми царствами. Это пророк не только Израилю, это пророк в том числе нам с вами, это пророк ко всем народам, это пророк в адрес Российской Федерации. То, что он прорекал, является истинной правдой сегодняшнего дня, обращенной вот к странам, существующим сегодня в мире. А теперь, для чего поставлен был этот пророк? Смотрите, первое, искоренять. Что значит искоренять? Убирать. И убирать не просто так, вот сегодня поставил, завтра убрал. А убрал так, чтобы больше не появилось. Ни в коем случае себе не позволить обратно вернуться. Как бы вот эти мысли от лукавого не формировали тебе какие-то такие оправдательные моменты и не возвращали туда. Это болезнь ли, это работа ли, это близкие ли, это у каждого что-то свое. Найти силы оставить. Обиды, огорчения, претензии, непрощения, что бы там ни было. Так вот, первое это искоренить. Дальше что? Разорять. Разорять – это разрушить. На части разбить и понять, что это какой-то вред, какой-то тебе ущерб от этого. Следующий момент, да, это губить. Губить – это уничтожение, опять же. Это к этому ко всему был призван пророк Иеремия, слушайте. А мы говорим, что он для нас прообраз. И мы это смотрим в призму сегодняшнего дня участия в заповеди Христовой. Это мы призваны Богом на определенное служение, чтобы искоренять, разорять, губить. И дальше что? В конце концов, разрушать. Все вот эти четыре аспекта, они разрушительные. Они те, которые вызывают негатив. Те, которые ставят нас в уязвимую позицию. И только потом что? Созидать и насаждать. Что созидать? Что насаждать? Веру, Господа, истину. Вот наша зона ответственности. Вот к чему мы призваны. Мы говорим об Иеремии, и я хотел в завершение вот этого сегодняшнего дня размышления о пророке Иеремии, вот мы погрузились в него, мы почувствовали, кто он, как ему было тяжело, как он противостоял, что у него было. Но у него очень много есть моментов у Иеремии, где в том числе говорится об Иисусе Христе, о Новом Завете. Конечно, самое знаменитое место – это 33 глава, и мы все ее помним. Это обещание Нового Завета, да? Завета, который будет написан не на каменных скрижалях, но на сердце. 33 глава с 31 стиха книги пророка Иеремии. Но сегодня я хотел остановиться на двух стихах и коротко, да, буквально в несколько фраз их обусловить. Да. 23 глава книги пророка Иеремии, 5-6 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В дни его Иуда спасется, Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его Господь, оправдание наше». Явное пророчество об Иисусе Христе. Если мы говорим о цепочке вот этого эмоционального восприятия книги пророка Иеремии, это не удивление, это не возмущение, это не отсутствие признания, отсутствие логики у тех, кто грешит, ну зачем вы это делаете, нет здравого смысла в этом. Это не момент наказания возмездия, да, за грех, это не призыв к обращению, покаянию, а это как раз говорит о будущем восстановлении и о будущей вечной прекрасной жизни, которая непосредственно связана с нашим Спасителем Иисусом Христом. И, безусловно, и сегодня мы вот этими знаками подтверждаем вот эту вечную природу будущего счастья и обретения Царства Небесного. Вот этих небесных обителей, на которые мы рассчитываем, которые мы ждем. Об этом говорится и в 30 главе, говорится в других местах. Очень много говорится, кто будет нам рожден, какое будет ему имя, что значит Господь оправдание наше. И сегодня, действительно, как мы можем оправдаться? Только нашим Господом. И когда мы размышляем о теле Христовом, мы о самих себе, как о части этого тела, мы четко понимаем о том, что сами мы по своей плотской природе, благодаря нашим бабушке и дедушке Адаму и Еве, ну, абсолютно никак не достойны. В самом низу и в самой грязи, и никто, ничто и никак. И какими мы ни казались сами себе ни курящими, ни пьющими, ни гулящими, все равно вот эта плотская природа, она доминирует. И вот этот образ, который там Марк в свое время, да, говорил о том, что вот эта табуреточка, вне зависимости от того, размер табуретки индивидуальный, насколько мы себя поднимаем по отношению к другим, он все равно формирует расстояние недолета до Царства Небесного. То есть осознать себя вот в самом низу. И понимание того, что только Господь является моим оправданием. Только в тот момент, когда я даю возможность Господу через меня проявлять себя, я имею возможность оправдаться пред Богом. Ты виноват? Да, я виноват. Ты грешен? Да, я грешен. Но вот мое оправдание, Иисус, в котором нету греха и который в полноте весь мой грех взял на себя. Аминь.